Страница 1901, статья «Общая частное управление». Задавайте вопросы на сайте kap.tv, вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, третий том, страница 1901, статья «Общая и частное управление». Есть отличие во взгляде на общее и частное управление. Общее управление означает, что он постигает что-то в общем. Например, когда человек видит издалека большой город и видит издалека, как люди передвигаются в городе, видит контуры домов, это называется общий взгляд. То есть, как все детали включены в город. Это означает, что даже потом, когда он приближается к городу и входит в него, и видит каждую деталь само по себе, то есть красоту города, форму домов, парков и башен, и богатство города, есть в нем много заводов, магазинов, много разного добра всех видов, которые только существуют в мире, много банков, людей разных характеров, плохих и хороших, мудрецов и простолюдинов, красоту маленьких и больших людей и тому подобное. В любом случае, в общем, там ничего не добавилось. То есть, когда он видел город издалека, и когда видит его сейчас. И когда его спрашивают, где он был, он отвечает, что был в городе, то есть как вблизи, так и издалека, это все тот же самый город. И польза только от деталей, что у него сейчас есть впечатление от того, что он видел внутри города, чего у него не было раньше, когда он был вне города. И знал, что есть там множество деталей. Ведь все равно воодушевления не было у него, когда он был в городе, и когда у него была возможность наслаждаться от каждой детали, в то время, когда при общем взгляде на город, у него не было такой возможности наслаждаться. Из этого выходит, что частное управление — это главное наслаждение и драгоценность. И это приносит ему ощущение жизни, что он знает детали, чего нет при общем рассмотрении. Это проявляется в каждом состоянии, плохом и хорошем, потому что когда видит какое-то состояние, как плохое, частным образом, он впечатляется от плохого ощущения, и у него есть возможность исправить, ведь ощущение зла приходит от раскрытия скрытых сил, которые обнаруживаются реально и получают важные советы, как победить зло. И также в каждом хорошем состоянии, то есть, когда в общем он знает, что у него есть все блага, все равно ощущение и воодушевление, насколько он может наслаждаться, нет у него, поскольку ему не хватает деталей всех вещей. И поэтому он не может воздать хвалу и благодарность Творцу, которое должен был бы воздать. И поскольку основное величие человека зависит от его постижений, и это постигается человеком только во время, когда он восславляет и благодарит, согласно мере постижения, которые ему дали. Поэтому он должен постараться каждый раз углубиться в детали, чтобы воодушевиться от них, и у него была бы возможность воздать положенное славу и благодарность, и тогда он будет подниматься все выше и выше.
Мы находимся в каком-то ощущении жизни, когда наша жизнь называется этим миром. Ну, самый низкий, самый маленький, самый ужасный мир. Но в любом случае это нечто такое, жизнь. А в общем, мы понимаем, что представляет из себя наша жизнь. Когда же мы можем войти в детали, то есть высшие миры, начать подниматься в них. Это возможно лишь при условии, что мы желаем подняться к ним по их ступеням, для того, чтобы восхвалять и прославлять Творца. Лишь при этом условии. То есть, для чего тебе необходимы эти миры? Для того, чтобы воспользоваться этим, то есть реализовать отдачу и любовь к ближнему. Лишь тогда дают тебе войти во все остальные детали, вместо такого общего взгляда, когда ты ощущаешь себя в этом мире, войти в остальные детали, то есть на 125 ступеней частного постижения. В детали. Когда в каждой из деталей, которые ты желаешь там почувствовать, постичь и увидеть, это прежде всего тебе необходимо направить для этого твои усилия, и то раскрытие, которое ты получишь, оно будет лишь ради пользы ближнего, или же ради пользы Творца, что является одним и тем же. А иначе нет. Для чего же тебе тогда видеть все эти детали? Для того, чтобы самостоятельно насладиться ими? Это невозможно. Поскольку духовные наслаждения являются наслаждениями от отдачи, а не наслаждениями от получения. И поэтому общее и частное постижение в нашем мире заключается в том, что человек получает все больше и большее впечатление, возможность наполнить себя все более и более, или же увидеть издали нечто интересное, самостоятельно войти туда и участвовать. И это является большой разницей. Я получил письмо. Сейчас прочитаю его перед уроком. От моих знакомых, находящихся в Лондоне. Но перед этой свадьбой они пишут там, что творится. Они настолько впечатляются. Я облачился в них. Есть впечатление, кого-то интересует, скажем, кого-то издали. Тысячи километров, находящихся оттуда, и те, кто там находится, конечно же, они там впечатлены этим всем и написали об этом. Поэтому есть разница, когда насладиться можно больше. Таким образом, это происходит в частном духовном постижении. У тебя есть возможность больше отдавать, а в той мере, в которой ты готов к этому, это частное постижение, оно тебе раскрывается. И поэтому тот, кто хочет видеть не только общее, то есть этот мир, но также и детали творения, действий Творца, ему необходимо прежде всего вооружиться намерением ради отдачи. Эти вещи, мне кажется, ясными, и мне тут больше нечего добавить, если есть только вопросы у кого-то. Ну, пожалуйста, передайте микрофон там парню.
Эта статья непонятна мне. Я бы хотел, чтобы вы помогли мне как-то выяснить. Здесь написано «общее постижение». Когда я думаю об этом, то, что у меня заменяется общее на системное, то есть постижение чего-то, что является системой больше, чем индивидуум, больше, чем я, действующая система, это общее постижение. Теперь тут он говорит, что частное постижение сильнее, чем общее постижение, или на моем языке, как я это вижу, системное. Теперь, когда я смотрю на себя, и я думаю о себе как индивидууме, куда я могу прийти? Я не вижу много, я вижу эгоизм, я вижу себя. То, что я вижу себя как кого-то, кто хочет войти в некую систему, и пропорции изменяются. Я снова вижу некую точку, хотя с эгоизмом совсем, но я часть чего-то большого, я включаюсь в систему. И вы говорили много раз, Раби Шимон — это не человек, это система. Рабаш — это система. Даже есть люди сегодня, которые говорят мне, что вы система, зависит, что вы не человек, а система. То есть у вас есть некое постижение общее, больше, чем у этого осла. Что-то, что больше, более системное. И это больше кли, более сильное.
Это правильно, поскольку когда мы входим в духовное пространство, мы включаемся в других, а иначе я просто не вхожу туда. Не то, что какое-то определенное место, когда я вхожу туда через какую-то дверь и нахожусь там. Но если я способен объединиться вместе с другими в единую систему, ну, скажем, что это система, ты любишь это слово, я могу почувствовать реальность не только лично, индивидуально, но и уже ту систему, где мы объединяемся вместе, я и еще несколько моих товарищей, и становимся в чем-то, как один человек с одним сердцем, то я начинаю чувствовать более детально, через еще несколько келим, кроме меня самого, а главное не через несколько келим, а через одно общее кли, которое мы строим, который уже включает нас всех вместе. Это не просто сумма всех келим, но это уже новое свойство, называемое свойством отдачи. И тогда именно через нее я чувствую иное измерение, высшее, духовное. Это не еще какие-то детали и не еще какие-то вещи, когда я вижу так, а ты так, а он иначе. Это как будто бы объединение и сбор каких-то впечатлений. Нет, это одно единственное впечатление. Но это впечатление от отдачи, от ощущения действия Творца, когда ты реализуешь действие по отдаче, то есть ты реализуешь его действие. И поэтому духовное постижение, оно полностью неподобно материальному. Ты начинаешь чувствовать, что же такое означает быть Творцом. И ты так чувствуешь, потому что ты строишь такую систему, которая является не системой Творца, а состоящей из душ. Но их порядок, их объединение, это по той причине, что прежде всего в них есть эгоизм, злое начало, ненависть, отталкивание. Вот над всем этим объединение по участию в любви и отдаче, вот разница между теми свойствами и другими, дает тебе некий новый объем, новое пространство. И внутри этого пространства дает тебе ощущение этого действия, называемого отдачей. То есть ты, в общем-то, построил внутри себя, внутри собственных келим, качеств, свойств, образ Творца. И отсюда ты уже решаешь, кто же он такой, что он на себя представляет. Это называется, что прежде ты смотрел на этот мир, ну, ты видел некое творение, что такое творение. Однако сейчас, когда ты приближаешься все больше, ты видишь и раскрываешь в этом творении Творца, внутри творения, потому что ты составляешь его образ из твоих собственных келим, из твоих частей, из душ. И получается так, что
ты
ты приходишь к множеству деталей, когда внутри этого мира ты раскрываешь, что же в нем скрыто, когда в нем скрыты действия Творца. И таким образом ты все больше и больше входишь внутрь, и в той мере, в которой ты способен составить свою систему из большего количества деталей, которые более собраны вместе, пока не достигаешь того, что все частные души в их личном взгляде объединяются вместе в единую душу, в единое желание, называемое Малхут мира, мира бесконечности, и вместе в объединении между собой раскрывают во всех видах деталей и частей между собой в постижении, в частном постижении что она полностью подобна той самой высшей силе, тому корню, который изначально установил это общее постижение, с которого ты начал. Получается, что при помощи объединения между множеством деталей ты пришел от общего постижения к очень-очень детальному постижению. Через каждого и всех вместе ты постигаешь Творца. И ты строишь его. Потому что нет Творца без творения, поэтому называется Бо-Уре. Приди и увидь. И ты правильно заметил, что это является системным вопросом. Потому что, в общем-то, построить эту систему из того, что нам дано, из этих самых кирпичиков, когда все мы соединяемся вместе над всей этой ненавистью и отдалением, когда мы объединяемся, сохраняя все наши первичные свойства, мы строим очень мощную частную систему в нашем личном взгляде. Да.
То есть из этой системы, если я смотрю из системы, я не знаю, связано ли это с предметом урока, если не связано, то не нужно отвечать. Но если я смотрю из этой системы как системы, я могу увидеть, что кроме желания получать, есть еще нечто, что существует в этой системе, какое-то циклическое движение, которое вертится, то есть все круглое вокруг нас, цикличное. Это на всех уровнях, на неживом, растительном, животном, даже в физике. Профессор тут давал лекцию, говорил, что из одной точки в другую, напрямую это по кругу. То есть есть что-то цикличное. А в книгах есть намеки на это. То есть они не пишут прямо циклично, но есть некое указание.
В чем вопрос?
Что такое цикличность на уровне говорящем, на уровне души?
Ступени. Только ступени, когда каждый раз ты возвращаешься к тому же самому обороту, к тому же самому действию, но уже на качественно ином уровне. И как будто бы ты совершаешь те же самые действия, но каждый раз ощущение является иным, восприятие является другим, и результат тоже является другим. Еще вопросы? Да.
На самом деле вопрос такой, что пример, который тут дает Рабаш, он говорит, что наш мир — это некое такое самое маленькое разрешение реальности. И когда мы постепенно постигаем духовность, мы видим все больше частности, то есть мы как бы делаем зум-ин на карте.
Но те детали, которые мы постигаем качественно иные детали. Мы постигаем детали, связанные с отдачей, то есть сила, скрытая в нас, Мы не делим нашу материю на какие-то части, на атомы, на молекулы, на какие-то мелкие действия, которые там есть, на всякие сотни миллиардов связей, которые между ними присутствуют. Нет. Мы постигаем силу, действующую внутри нашей материи, которая является силой отдачи. Мы идем от общего к частному, когда разница между ними не в количестве деталей, которые мы раскрываем.
Не понял, на качественном уровне. Теперь вопрос мой такой. Говорят, что наш мир иллюзорный. Как может быть, с одной стороны, наш мир воображаемый, иллюзорный, а с другой стороны, меньше разрешения. Если он воображаемый, он не существует. А Рабаш тут говорит однозначно, что он существует, просто самое маленькое разрешение, когда мы постепенно раскрываем больше частности, но все еще какое-то маленькое разрешение у нас есть. С другой стороны, мы говорим, что наш мир, он воображаемый.
В порядке, мы поняли твою идею. Ну так, да, это. Хорошо, что я тебе скажу? Невозможно сказать. Мне необходимо понять, что, в общем-то, берут пример с городом, о котором говорит, и с нашим миром. Берут пример. И ты находишься в такой реальности, иллюзорная, это тоже необходимо объяснить. Ты настолько уверен, что ты понимаешь, что это, и ты понимаешь, что такое этот мир. Нам дали такое особое ощущение существования. Пока что каббалисты говорят, что мы как бы находимся в бессознательном состоянии. Все, что мы постигаем, как я уже тебе сказал, мы постигаем корень. Наши корни. Наши корни, они полностью в свойстве отдачи. Наш мир, существующий в свойстве получения, он иллюзорный, потому что такой вещи вообще не существует. Нету свойства получения, существующей самой по себе. Но все это лишь для того, чтобы из нее, когда она как будто бы присутствует в нас, в нашем воображении, начать строить правильную, истинную реальность, которая в состоянии существовать. И поэтому в ней, в этой реальности мы и существуем, если это можно так назвать. Это можно назвать этим существованием. И снова я тебе говорю, что это не относится к общему и частному, так же, как в его примере, когда есть разница между частями. Множество деталей или меньшее количество деталей, но разница является качественной, и поэтому наш мир, он действительно является иллюзорным и существующим лишь только по причине отсутствия сознания. Когда мы достигаем сознания, мы понимаем эту силу воображения, почему он нам рисует этот мир, для чего он нам его рисует, чтобы у нас постоянно, при постижении всех ступеней, 125 ступеней, которые мы должны подняться, чтобы мы смогли бы подойти к каждой ступени, даже самой большой, самой высшей, последней, независимым образом, ни от чего. Потому что мы начинаем из воображения, когда каждая ступень начинается от осознания бессознательного состояния той самой ступени, от осознания зла. И тогда мы исправляем ее и приходим к свойству отдачи, то есть к самой ступени.
Что такое независимое, я не очень-то понял. Что такое независимое?
Независимое в духовном означает, что духовное не обязывает тебя, ты в нем не находишься. Но ты можешь начать с бессознательного состояния. И таким образом ты можешь приобрести любую духовную ступень. Да.
Здравствуйте, Дани из группы Нетани. Вы говорите, что мы должны построить образ Творца. Можете помочь нам так в наших чувствах?
Ну иначе откуда ты почувствуешь, увидишь это?
Это я не знаю, то, что я, кажется, спрашиваю. Что мы должны искать?
Мы даем пример, так же, как и радиоприемник. Когда в той мере, в которой ты внутри создаешь определенную волну, ту самую волну ты воспринимаешь и снаружи. Согласно закону подавления по свойствам. Я не знаю, кто такой Творец. Высший свет, у него нет никакой формы, он находится в полном покое, он является простым. И у него ничего нет. Это просто общая сила отдачи, которую я могу определить. Потому что я постоянно определяю лишь некую конкретную форму. Поэтому насколько я способен построить внутри себя формы отдачи, то эти самые формы, когда я их реализую, они вдруг начинают жить. Знаешь, ну, скажем так, я беру пластилин, из этого пластилина я делаю кролика. Если я его правильно сделал во всех его деталях, то он вдруг начинает как бы жить. А затем жирафу. Жирафа я построил. Я его построил, он снова начинает жить. То есть я должен сделать кли. В тот момент, когда мой кли готово, свет, который является простым снаружи, дает этому кли дух жизни. И таким образом я начинаю постигать и чувствовать, понимать, кто таков Творец. Согласно всем таким вот свойствам, когда я встрою их в себе, они являются частями моей души, когда сделаю ее, еще немножко отдать, еще немножко полюбить, еще немножко отказаться от чего-то. Тогда, когда я их строю каждый раз, так же, как сейчас мы строим свою духовную первую ступень, мы прилагаем усилия построить, мы не знаем, как и почему написано об этом, и мы не способны, я не знаю, как это сделать. В тот момент, когда ты приходишь к ее построению, ты вдруг почувствуешь, что ты родился, то есть в тебе есть какой-то духовная картинка, она живет. В ней есть свет внутри того, что ты построил эту оболочку согласно всяким правильным формам. И так мы постепенно строим образ Творца, этап за этапом. Да.
То есть это причина того, что вы все время говорите, работать только с товарищем, никогда не работать с Творцом, потому что на самом деле только с товарищем, там ты постепенно строишь этот образ.
Из всех деталей, которые ты собираешь от своих товарищей, когда ты соединяешься со всеми живущими в этом мире, ты, в общем-то, строишь образ Творца или же истинную душу. И твою истинную душу. Пожалуйста.
Доброе утро. Из группы Натани. Этот город, который описывает Рабаш, мы уже видим его издали.
Нет, это так же, как этот парень хотел сказать. Не видим. В духовном нет никакого материального образа, в духовном нет ничего, подходящего к тому, что мы сейчас ощущаем. Ощущение, оно в свойстве отдачи. В ином отношении, в ином жанре, в ином впечатлении. Главное это иной разум. Чувство это еще не важно, но разум, он совершенно иной. Это настолько иной подход к реальности, что мы не способны сейчас это определить ни в чем. Да. Дайте ему микрофон. Наве из центральной тель-авивской группы. Я хочу это направить в сторону распространения. Мы хотим распространить это для всего остального мира, для 99,9%.
Да.
Почему те самые точки, которые собираются, их качество их недостаточно, чтобы идти к свойству отдачи? Как мы можем работать с этим, чтобы достичь единства?
Ноль точка 0%, 0,1%, допустим, которые есть в мире, людей разных видов, типов религий, из разных мест, народов, у кого есть точка в сердце, наши товарищи, еще те, которые присоединятся, они получили впечатление от духовного в этом мире, чтобы быть то, что называется светом для других народов, чтобы быть переходом для тех, у кого точка в сердце не пробуждается изнутри, не поднимается в ощущение человека. А они ощущают только этот мир со всеми его усиливающимися проблемами, бедами и так далее. И это подобно нашему организму, в котором есть небольшой мозг, такой микропроцессор, который приводит в действие всю систему телесную, вот эту. И тело должно жить. А эта часть мозга, если он будет жить, это не называется жизнью. Жизнью мы называем, мы говорим обо всем организме. Поэтому в той мере, в которой та маленькая группа сможет начать заботиться о 99,9% мира, у нее есть собственное право на существование. И только тогда. Потому что ради этого она существует, для того, чтобы оживлять их, пробудить их, соединить их, дать им дух жизни через себя, чтобы она провела. И в этом все образуются в образе Творца, возникает такая система, которая называется Адам. Из 99,9% она состоит из людей, у которых нет никакой связи с духовным. Но они то, что называется, становятся прахом под стопами праведников, так это называется. Они относят себя к этому 0,01%. Это как мозг, который служит и дает приказы всем клеткам и существует во всех клетках, и благодаря этому он существует. И поэтому мы, если мы не будем распространять науку Каббала, не будем выходить в мир, мы сами не будем продвигаться, потому что мы получили право познать высшую реальность, раскрыть ее, только лишь для того, чтобы передать ее дальше. Ради отдачи, это написано? Или нет? Так что такое ради отдачи? Это называется возлюби ближнего ради ближнего.
Свет для народов. Если нет подготовки, когда со стороны народа в какой-то мере
должна быть подготовка. Ты видишь, с одной стороны, их пробуждают через отрицание, через негативную силу. В мир приносят разные силы, отрицательно действующие. С другой стороны, мир несут знание, что мир интегральный, глобальный. Ощущение, что мир входит в общий кризис, у которого не существует решения. Это все больше и больше будет ощущаться в разных, скажем, разрезах, в разных видах выяснения. С другой стороны, они раскрывают миру науку Каббала и пишут Баре Сулам. У него есть статья «Шофар Рок Машиаха», что распространение науки Каббала именно всему миру, это называется Рок Машиаха. В чем тут дело? Потому что действительно, на самом деле, Машиах — это называется та высшая сила, которая пробуждает то меньшинство качественное, которое называется Ешаркель, прямо к Творцу Исраэль, относительно всего мира. И готова передавать им высший свет, быть относительно них переходным этапом, взять их и включиться в них из всех их желаний, из всех, что они собой представляют, и притянуть к ним свет исправления, так, чтобы все мы соединились, как написано, потому что дом мой назовется домом молитвы всем народам, и откуда строят этот храм, то, что называется общий кли, из того, что все мы соединены вместе. Да. Пожалуйста.
Добрым утром. Я Михаил из Натании. Это связано с восприятием реальности. То есть Творец дал нам возможность видеть вне нас то, что есть внутри нас, чтобы увидеть наши, в общем-то, недостатки, находящиеся вне нас. Потому что внутри нас нам тяжело их увидеть, наши недостатки. Поэтому, также, когда мы начинаем, с одной стороны, входить в группу и видеть выше разума не потребности и недостатки товарища, а их плюсы, то есть преимущества товарища, которые в них есть, и лишь затем мы привыкаем увидеть это в любом месте, в каждом. Тогда человек приходит к этому, то есть начинает видеть Творца. В нем развивается восприятие Творца, что он является добрым, творящим добро.
Ну,
то есть восприятие реальности дано нам, в конце концов, для того, чтобы развить в нас осознание Творца в деталях, из деталей каждого, прежде всего из группы, из наших товарищей, а затем продолжить это ко всем остальным. Вопрос в том, каким же образом нам необходимо продвинуться в этом направлении. Ты же здесь сказал уже при помощи товарища.
Ты уже сказал с помощью товарищей, с помощью объединения, что когда мы хотим объединиться, мы читаем источники, эти источники. Мы верим, что они дают нам свет, какое-то внутреннее впечатление, которое в них заложено. И тогда мы начинаем ощущать, насколько мы как раз не хотим объединяться, мы как раз противоположны, насколько мы ненавидим друг друга. И из раскрытия этого зла, которое есть в каждом из всех вместе, мы все-таки продолжаем учиться и продолжаем быть связанными с источником, и тогда свет дает нам еще больше знания, что в нем есть сила, заложенная внизу, внутри, которая может соединить нас. Нам нужно только еще больше объединиться, еще больше требовать, и тогда мы продолжаем объединяться и требовать от этого источника, чтобы он пришел и исправил нас. И тогда он исправляет нас в конечном итоге, и мы ощущаем, раскрываем свойство отдачи, божественную часть свыше, нашу душу. И так мы продвигаемся все больше и больше, и уже после того, как мы получили первую часть, это называется рождение, духовное рождение человека, который впервые получил свойство отдачи через раскрытие зла и через свое исправление. И он продолжает. Да. Перевод. И ему дать, и переводчику.
Shalom, Rav Aaron from Baltimore.
Здравствуйте.
Говорим Ларон Бимар, Балтимор.
Мой зовут Ларон из Балтимора, это наш гость.
What kind of advice do Kabbalists give us prior for basic conduct in this world prior to knowing anything about spirituality? What I'm really trying to ask is, how did we go from receiving from the Kabbalists very strict Orthodox Judaism, where everything is outlined in the strictest fashion, to suddenly them telling us, prior to entering spirituality, do absolutely whatever you want in this world?
Какой совет нам дают каббалисты перед входом в духовный мир? Как можно взять те ортодоксальные как бы советы, которые существуют, как можно реализовать их в нашем мире?
Мы находимся на этапах, которые называются полное избавление. То, что пишет Бааля Сулам, что весь мир пришел к состоянию, что мы все одна семья, и мы все должны относиться таким образом друг к другу. И поэтому наше отношение должно быть над всеми различиями. Бааля Сулам пишет также в той книге «Последнее поколение», что человечество, когда оно исправит себя, оно придет в состояние, что оно может оставаться в разных своих религиях и верованиях, что это будет как культура, это будет как обычаи, и каждый может оставаться в своих собственных обычаях, каждый может оставаться в собственной религии, так он пишет. Потому что главное, то, что будет связывать людей, это любовь, именно любовь. Быть как один человек в одном сердце. Это не мешает, что я люблю суп, как моя мама варит, а ты любишь яичницу, как твоя бабушка делает. И это не совпадает. У каждого есть собственные внутренние свойства и собственные традиции. Это традиция, это культура. Поэтому мы в нашем отношении к миру смотрим на то, как быть над всеми перегородками. Потому что наше избавление, в котором мы сейчас находимся, в начале его, это полное избавление. Полное означает, что весь мир сейчас должен войти в это действие. Почему? Потому что мы, в общем, учим из науки Каббала самой, что мы, как маленькая группа, которая вышла из Вавилона, мы поднялись или опустились в Египет, поднялись на большую гору эгоизма. И мы обрели эту большую гору ненависти, пока мы не дошли до состояния горы Синай, горы ненависти. И там, из всей большой ненависти, которую мы раскрыли в полной мере, в большой мере, противостоящей Творцу, мы получили также силу исправить эту ненависть, которая называется Тора, это то, что раскрылось на горе Синай. И тогда мы начали исправлять эту ненависть. Мы ее исправили в первом храме. Исправили. Мы вошли в страну Израиля, Эрец Исраэль, построили храм. Это называется, что мы дошли до уровня Бины и даже до уровня Хохмы, выше Бины. Но на всех этих уровнях, которые мы постигли, из этого, и пока что тот Вавилон, из которого мы вышли, он остался, как он был, только еще больше вырос и распространился по всему земному шару. Мы, как маленькая группа, вышли из Вавилона с Авраамом, а весь Вавилон пока что торжествует на всех континентах, распространился из Вавилона по всем направлениям. И поэтому мы снова должны вернуться в то состояние, как Авраам, который хотел исправить весь Вавилон. И поэтому Нимрод хотел убить его, и он убежал оттуда. И мы завершаем это действие. Каким образом? Тем, что мы обрели этот высокий уровень храма. То, что называется, так называется. Это не камни, не здания. Мы исправили себя, но мы не исправили мир. Мир остался, как он был. Он не способен почувствовать, что есть цель, отдача, любовь к ближнему. То, что Авраам распространял в Вавилоне, его услышали только несколько тысяч людей из тех миллионов, которые там были. И тогда тот Вавилон, но сейчас тоже остается с этим ощущением только этого мира. Нет никакой связи с духовным. Вопрос, в чем смысл моей жизни, пробуждается только из депрессии, где доллары, где свобода, отпуск и так далее. Или есть из взаимовключения, из разбиения, когда первый и второй храм разбились, упали разные искры от нас, мы попали во все народы, во все нации. И тогда пробуждаются люди из разных народов мира. Тоже от первого храма, от самого большого падения, пропало 10 колен. Эти 10 колен, они тоже находятся по всему миру. И тоже пока что перемешались там. И поэтому у нас есть много наших товарищей, которые принадлежат разным народам, якобы принадлежат разным народам. Это не важно сейчас, кому они принадлежат, это тот же Вавилон. Вся разница это не... По сути дела, ничего не разделяет. А тот, кто пробуждается, тот пробуждается. То есть мы прежде всего распространяем науку Каббала тем, кто может пробудиться. Как Авраам. Те, кто могут присоединиться. Наше сердце открыто. А потом мы распространяем науку Каббала и тем, кто не пробуждается. Но мы обращаемся к ним по-другому. Мы обращаемся уже к людям в их точке страдания. Страдание точки в сердце — это раскрыть высшую силу, суть жизни. Страдание других этих людей, 99,9% вавилонян, этих — это прийти к хорошей жизни в этом мире. Поэтому распространение — другое, подход — другой, обращение — другое. Там наука Каббала и раскрытие света высшего и высшего мира и Творца. А тут для 99% наоборот, без науки Каббала, без Вавилона, без ничего. А вы хотите хорошей жизни? У меня есть решение. И все. Те стремятся к точке в сердце, к высшему миру, а эти стремятся к этому миру, к нижнему миру. И поэтому наш подход должен быть другой для двух этих групп. И с пониманием каждому дать то, что он ощущает, что ему не хватает. Теперь у нас нет никакой связи с религией, с народом, расой, ни с чем. Мы относимся ко всем, как к Вавилону, как Авраам. И все. Да.
For a person who's already on the path, is there any sort of guidance anywhere from Kabbalists? I mean, we learned that all of the holy books, not a word talks about this world. We don't look at them like a religious person. But for a person on the path, is there any sort of guidance anywhere about matters of this world, what he should and shouldn't do, what's most beneficial for him to do within corporeality, what he's not allowed to do, things of this nature.
Но человек, который уже находится в пути, должен получить какое-то руководство, как себя вести в этом мире. Мы не должны вести себя, если скажем, не как религиозные люди, а как себя вести.
Все вещи, которые мы читали, весь материал, который мы читаем, в конечном счете должен выстроить нас в правильном отношении к этому миру и к духовному миру. Это то, что я вижу в материале. Я также получил это воспитание. Я не чувствую, что в конечном счете чего-то не хватает еще, то, что мы проходим. Мы получили инструкцию. Нужно объединиться, согласно статьям Рабаша, в группу с уставом, с каким-то определенным строением, чтобы во время общего учебы с общим намерением в общей организации ощущать, притянуть свет, возвращающий к источнику, раскрыть нашу истинную природу, то есть ненависть. Прочувствовать эту природу во всей ее силе и вместе с этим сохранить связь между нами, чтобы не убежать от этого неприятного ощущения и продолжать притягивать свет, чтобы он уже пришел и исправил эту ненависть, и поверг этой ненависти у тебя была бы любовь. Мы учим это теперь. К миру как относиться? К миру относиться очень просто. Как сам мир, так мы учим вообще относиться к каждому. В том виде, который пригоден к этому месту, к этому, для этого человека. Так я должен относиться. Поэтому, если я выхожу на улицу, я стараюсь быть как все совершенно. Просто комфортно, инкогнито, если это возможно. И не выделяться ни в чем, как другие. А как я еще должен вести себя? Так каббалисты говорят. То есть не выделяться из общества, не отдаляйся от общества. В моем народе сижу я. То есть нужно просто быть там внутри, внутри народа, чувствовать его, его проблемы и помогать ему, насколько возможно. Мы понимаем, что помощь может быть только притягивая в притяжении свет, возвращающего к источнику. Только свет несет благо. Свет, возвращающий к источнику. Все остальные действия человека в этом мире, сколько бы ты ни раздавал им еду, лекарства и остальное, ты тем самым не ускоришь приход человека, человечества к добру ни в чем. Как бы ни казалось, что это поможет, ты в этом не спасешь ни одну живую душу. Вот и поэтому то, что мы стараемся делать всеми своими силами, это распространение. Это называется приближение светов к каждому страдающему человеку. Да? Пожалуйста.
Есть ли разница
о понятии ближнего в духовном понимании и в материальном? Скажем, то же самое раскрывающееся эго с точки зрения духовной работы.
Ну, конечно, есть разница. Мое духовное окружение — это группа. Я отношусь к группе, к своим товарищам иначе, чем я отношусь к каждому снаружи. Снаружи я отношусь к каждому в перчатках. Не касаться его, ничего. Как любой человек, который проходит рядом с другими, и не туда, и не туда, знаешь. Люди не понимают, когда ты начинаешь им делать что-то хорошее, как, конечно, не будут терпеть, если ты им будешь делать что-то плохое.
Но вопрос относительно эгоизма проявляется и в одном окружении, и в другом. Должна ли быть работа выглядеть по-другому, или это все время то же самое?
Нет, нет. Внешне я обязан вести себя, не взрываться, не критиковать, а быть как можно больше бесцветным, можно более бесцветным. Соблюдать то, что мне там надо соблюдать, и все. Я хожу на работу, я работаю с людьми, они не должны видеть во мне кого-то другого, чем остальные.
Да, но я говорю о внутренней работе, не связанной с контактом с ближним.
И внутренняя работа тоже. Я стараюсь не быть с ними ни в какой внутренней работе. Ни в чем. Ни в чем. В том месте, где я нахожусь, я стараюсь быть просто незаметным ни в чем. И в своем отношении, как я отношусь к ним тоже. Тогда как в группе, конечно, там это уже иначе.
Окей, ну да.
Спасибо.
Кен.
Да.
Шалом, Фудо.
Здравствуйте. Я хотел поговорить о свете.
Микрофон такой, держи, пожалуйста.
О добром несущем добро. Вот так прямо, да? Я хотел поговорить... Меня зовут Юсеф, Шалом Юсеф. Я из группы Холона. Я хотел поговорить о свете, добром несущем добро.
Да.
Произошло, как произошел какой-то случай между мной и моим товарищем. Развилось что-то на трапезе. Что-то это переросло в какие-то нехорошие слова, какая-то форма. Потом я подошел и сказал, я тебя люблю. Он мне сказал, тоже я тебя люблю. Но не прочувствовал никакого исправления. Я вернулся домой и подумал, что я делаю, что же я делаю. И все время так вот в мыслях посылал ему смс-ы. Здравствуй, друг мой, брат мой, я тебя прошу, пошли ман за себя и за меня к свету, возвращающему к источнику, чтобы исправил отношения между нами. 4 минуты приходит смс, дорогой мой брат, это не лично, это направлено к цели. Здравствуй, всего хорошего, Элохай. И теперь мой вопрос. Вы утверждаете, что свет находится между нами в таком сонном виде. Произошло такое действие, исправление, которое произошло в 4 минуты. Если свет находится между нами, и он находится по всей земле, то есть покрывая глобально всю землю в сети, покрывая все, мы видим это в разных электронных приборах и вообще везде. Мы говорим о действии распространения. Должны быть светом, народом. Это как маяк, который светит. То, что мы находимся здесь, сидим и учимся. Это действие, как мне кажется, распространяется волнами по всему миру.
Верно.
И, по сути, каждый принимает по мере возможности.
Тоже верно.
Свет и пробуждение по уровню и корню души.
Опять верно.
Так что за свет, добр, несущий добро? Что это за энергия? Ни головы, ни ног, что он имеет?
То, что ты почувствуешь внутри, ты почувствуешь благо и будешь нести благо другим, это свет, несущее исправление, которое действует через тебя.
Это есть Бог, Элоим.
А Элоким — это уже очень высокий уровень. Это уровень настоящей отдачи. Это уровень бины в Гадлуте. Элоким — это ми-эле, это две части бины, которые человек может реализовать целиком. Это немного еще не в смс-ах между товарищами, но раскроется. Раскроется.
Спасибо.
Пожалуйста. Хорошо? Да. Дай твоему соседу перед собой.
Шалом.
Ты тоже из Холона?
Ло, из Рамле.
Рамла? О, сегодня это просто так весь мир. Да. Микрофон к рту.
Как я должен вести себя в Бет-Кнессет, в синагоге?
Как я сказал, как на твоей работе, чтобы никто не знал, кто ты, что ты. Так я Йоси. Так работник, рабочий, неважно что, не больше того. Не дай Бог, чтобы не знали о твоей духовности.
Но я и распространяю, как я должен... Я так и веду себя. Как я внутри себя должен это почувствовать?
Как ты должен чувствовать себя?
Я чувствую себя как в группе, находясь там.
То как можно меньше показывать им, где ты находишься, кроме синагоги. Парвы, да, ни рыбы, ни мяса. Но я скажу, есть люди, которые это понимают, есть люди, которые это не понимают. Зачем тебе сейчас начинать делить их на тех, кто будет за тебя, и тех, кто будет против тебя, и так далее? Нет, как обычно.
Нет, я не имел это в виду.
Да?
Я имел в виду, что внутри меня самого, как я чувствую, я не говорю, что я занимаюсь каббалой им или не занимаюсь, когда я просто сижу между ними.
Ну, как я могу сказать, те, кто должен чувствовать, как ты себя будешь чувствовать, так и чувствую согласно твоему сердцу. Я могу направить твое сердце чувствовать.
Любовь я чувствую.
Любовь? Прекрасно, очень хорошо. Сколько времени ты учишься?
Ну, 5 лет где-то.
5 лет?
И все еще любовь. Очень хорошо. Нет, действительно, это хорошо.
Это не эгоистически, как было когда-то.
Было несколько изменений в пути.
Так же, как в группе. Я даже не думаю об этом. Я просто чувствую, что это само собой появляется.
Приятно слышать, на самом деле. Приятно. Перейдем к следующей части. Да. Пожалуйста. Сегодня я не могу отказать, потому что новая группа. Ну, пожалуйста, дайте туда.
Здравствуйте. Я с Украины.
Миша Витаргем.
Кто-нибудь переводит?
Шалом, я из Украины.
Мой вопрос следующий. Творец добрый несет добро. Я вчера был в музее Яд Вашем. Это музей Холокоста. Как оправдать Творца?
שאלה שלי, אם הבורא הוא טוב ומיטיב, איך אפשר להצדיק את מה שיש ביד ושם, את השואה?
Это вопрос, видите, вы не спрашиваете, он спрашивает. Да. Очень тяжело, правда. Мы поговорим об этом. Я сейчас не хочу входить в это. Это очень глубокая тема и очень тонкая. И да, частичный ответ. Я никогда не видел, что это удовлетворило бы людей. Они выходят с некой досады на тебя и на Творца, ничего хорошего из этого не получается. Мы через неделю, когда это произойдет, в воскресенье уже, да? В следующее воскресенье. Мы раскроем эту тему, целое утро будет, и несколько, конечно, программ по телевизору. Мы посвятим этому. Мы постараемся выяснить это так, чтобы это было принималось бы каждым. Но молодой парень, такой как ты, с Украины, который впечатлился от Яд Вашем, это хорошо. Это хорошо слышать, приятно.
Скажите, пожалуйста, а когда это будет транслироваться, потому что меня уже не будет в Израиле?
Заем решен бабокер?
Что, утром воскресенье? В понедельник, все утро, и все программы в течение этого дня, в течение понедельника, все будут посвящены Дню катастрофы.
Спасибо.
Да, пожалуйста.
У меня вопрос по статье. Как я вхожу в группу и заменяю внешнюю поверхность, внешние выражения товарищей, так как они себя ведут себя своим внешним поведением, в плоскость более внутреннюю, в ту связь, которая поддерживает группу? В какой точке, куда я давлю, по сути, для того, чтобы проникнуть в более внутренние слои?
Они...
Я передаю вам свое впечатление, как я облачаюсь в вас, и как я могу вспомнить свои состояния. У меня это исходило из усилия, как будто я прыгаю в воду, так я прыгаю в группу, в ее внутреннюю часть, и там, где внутри, они объединены вместе, потому что действительно внутри мы так все находимся в Малхут бесконечности в исправленном виде, только не раскрытом для нас. Но мы сами находимся в этом. Только на нас действует скрытие, и мы видим наоборот. В общем, то, что мы делаем, мы не возвращаемся никуда, мы исправляем наше зрение, наши воспринимающие органы. Мы снимаем скрытие. Это усилие, когда я просто прыгаю в группу и стараюсь найти там, обнаружить там сеть, связывающую нас. Это я помню, что дало мне какую-то точку, где я должен быть все время. В том месте, где они связаны вместе. Я хочу быть в этом месте тоже и быть соединенным, как они, и сделать так, чтобы они больше объединились, и чтобы я соединился с ними тоже. И тогда для этого я читаю, учусь и ожидаю, это для меня, это у меня избавление. Такой образ, я помню, был достаточно таким... удерживал, поддерживал меня. Стоит, может быть, ну, я не говорю, что только это, у каждого может быть собственный способ, но это для меня было такой начальной хорошей точкой. Да. Дайте ему микрофон, парню, около стены.
Здравствуйте, Гай из Натании. Вопрос по восприятию реальности. Я думаю, что он относится и к этой статье. Я вспоминаю то же слово, «марехет», «система». Есть система, система — это я, система — общая система. Если я являюсь миром самим по себе, маленьким миром, и человек рядом со мной — это отдельный мир, то как, когда я встречаю его в этом мире, а как он видит меня в его мире? Как это действует?
Как мы видим друг друга?
Да, как это существует, что если я мир сам по себе, я порождаю мир своим восприятием.
Весь мир — это ты. Весь мир — это ты, это находится в тебе. То, что ты сейчас чувствуешь, что мы находимся, и весь мир, и ты говоришь с нами и со мной, это все находится только у тебя в мозгу. И все эти картинки у тебя в мозгу на экране, который находится у тебя в голове.
Да, но напротив есть другой человек, и он тоже.
Это не напротив, а тебе кажется, что он напротив. Он находится в тебе, внутри твоей картинки. У тебя есть трехмерная картинка в твоих органах ощущений, в твоем мозге. Это то, что ты ощущаешь. Ты не выходишь из себя, ты не видишь, что находится снаружи. А только фантазия такая, как будто ты видишь что-то, что снаружи. Но все это представляется внутри мозга.
Хорошо. Даже если это мой родитель, например.
Это не важно кто. Это вопрос ступеней. Все, нет у тебя ничего. Даже тело твое не существует. И мозг твой не существует. Есть какая-то фантазия, представляющая все эти вещи, но это фантазия, она существует. Только фантазия это существует. То, что называется воображаемый мир. Эта иллюзия существует именно, чтобы из этого, из ее помощью, ты бы пришел к настоящему восприятию. Поэтому, когда входят на первую ступень отдачи, первую духовную ступень, это называется рождение, а до этого нет. До этого нет.
Спасибо.
Когда рождаются, видят задним числом, видят всю эту фантазию, иллюзию и успокаиваются.
Да.
Ну, перейдем к следующей части.
Немножко
почитаем Зоар.
И перейдем к следующей части Зоар.